Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Илья Авербух. Чемпион во всем или во многом. Спортсмен, тренер, хореограф, режиссер, продюсер. Ну, в общем, много еще всего другого. Здравствуйте, Илья. Огромное спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
Да, вот перед тем, как мы с вами начали непосредственную запись эфира, вы напряженно работали. То есть у вас ни на секунду не останавливается этот процесс. Даже тут, в прохладной студии.
Ну, к сожалению, или к счастью, вообще не знаю. К счастью, нам всем теперь у нас у всех эти машинки.
Мы сейчас имеем в виду мобильный телефон.
Мобильные телефоны, да, которые нам дают возможность... С одной стороны, очень быстро все коммуницирует, с другой стороны, делают нас где-то, зомбируют и перестают нам давать возможность этого воздуха. Ведь когда-то мы справлялись с двушкой. И как справлялись, да? И никогда. И вот я каждый раз думаю, ну как? Ну вот мы просто договаривались о встрече заранее, и все встречались.
Да, вообще это, конечно, поразительно. Ну, хорошо, давайте мы начнем с непосредственного информационного повода, да, по поводу которого мы с вами встречаемся сегодня, инфоповода и еще раз повода. С 15 июня мы все можем быть свидетелями блестящего ледового шоу «Кармен», да, в течение недели мы сможем его смотреть. Это очень круто. Давайте скажем самые главные слова, которые должны убедить нас всех пойти на это шоу. Вот что? Почему мы не должны это пропустить?
Ну, во-первых, конечно, спектакль «Кармен» – это спектакль уже состоявшийся.
Вы играете его не первый год.
Да, и спектакль, который завоевал и ряд театральных премий, и был показан и в России, и за рубежом, и уже получил очень много хороших, позитивных отзывов. Во-вторых, мы прокладываем такую определенную дорогу, дорогу в лето, если можно сказать. Хотим... Уже третий год я привожу ледовый спектакль. До этого это был спектакль «Ромео и Джульетта». Я привожу спектакли для того, чтобы... ледовая жизнь даже в летний период не прекращалась. И есть, конечно, такая очень серьезная, амбициозная задача. Пока не могу сказать, что мы с ней справляемся на все 100, потому что уж конкуренция больно высока. Конкурирует с Эрмитажем, Маринкой,
Михайловским, Голубчик.
И Дворцовой площадь. В общем, конкурировать с Санкт-Петербургом очень сложно. Я не стараюсь конкурировать. Я хочу влиться в культурную жизнь Санкт-Петербурга во время белых ночей, когда огромное количество гостей Санкт-Петербурга, гостей к санкт-петербуржцам приезжающим. И я приглашаю всех, и, конечно, санкт-петербуржцев, но многие уже, я думаю, и видели различные ледовые постановки, которые мы не раз привозили. Но и тех, кто приехал к вам в гости, отвезти на наш ледовый спектакль. Я хочу раз подчеркиваю, это не совсем ледовое шоу. Это, конечно... ледовый спектакль с элементами шоу, потому что все-таки, когда есть прыжки, трюки, выбросы, вращения, это все равно, конечно, это шоу, все равно, да, шоу. Но все-таки это и спектакль, потому что это единая сюжетная линия, это разработанные костюмы, это написанная специально к спектаклю музыка, это сценография, очень большая, там, красивая декорация. Это и, конечно, созвездие чемпионов. Куда же нам без него?
Значит, давайте, во-первых, у меня сейчас очень много вопросов, но сначала давайте перечислим фамилии, да, наших самых главных, наших любимых фигуристов, которых мы можем там увидеть вот сейчас, в этот,
да,
ваш приезд.
В роли «Кармен», я думаю, что многие согласятся со мной, что нам стоит ждать такой очень яркий, очень знойный «Кармен». Будет Маргарита Дробязко, фигуристка, которая уже давно любима в России. Вместе с Повилосом Ванагасом они неоднократно очень ярко выступали в ледовых телевизионных проектах. Повилос Ванагас очень харизматичен. Он в роли фабриканта, из-за которого разгорелся конфликт. В роли Хосе олимпийский чемпион Роман Костомаров, двукратный чемпион мира. В роли Тореадора четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Ну, в общем, друзья, это называется созвездие. Такие малоизвестные. Да, ребята приедут, поддержите, чем можете.
Мария Петрова, Алексей Тихонов, чемпионы Европы и мира. Альбена Денкова, Максим Ставицкий, чемпионы мира. Оксана Домнина в роли Микаэла. Я так ее усилил, эту партию. Она волшебно вообще исполняет ее, наша чемпионка мира. Владимир Беседин, Алексей Полищук, чемпионы мира по ледовой акробатике. В общем, действительно, созвездие чемпионов. Плюс живой вокал. Это наши ведущие вокалисты мюзиклов. Сергей Ли, я думаю, что все профессионалы его очень хорошо знают и ценят. Это Светлана Светикова. Это наши гости из Испании. Ольга Тероба Доминек. Будет такая испанская партия. Вообще будет звучать фламенко, живая гитара.
Слушайте, тут на
ударные на инструменты. Месте... В общем, действительно, я постараюсь...
Здесь мы ставим знак вопроса. Здесь у нас конец
атмосферу.
Куплета. Илья, а с музыкой-то как бы что? Наш Жорж... по батюшке, не знаю, как Бизе, да, он какое место там вообще занимает?
Вообще музыка к спектаклю написана композитором Романом Игнатьевым. Это ведущий на данный момент российский композитор. Именно Рома Игнатьев написал музыку и к мюзиклам, которые именно российским мюзиклам, что очень ценно, не адаптациям, а именно российским мюзиклам «Монте-Кристо». Он же написал к мюзиклу «Граф Орлов», он же написал к мюзиклу «Анна Каренина» музыку. Работаем мы вместе с Ромой тоже уже очень давно. Он написал музыку и к Ромео и Джульетте, моему спектаклю «Как небольшого города». Что здесь с музыкой? Конечно, Жорж, наше все Бизе, написал фантастическую музыку. Соревноваться с ней невозможно. «Кармен» — это музыка льда. «Кармен» — это музыка, которая приводила к чемпионству многих олимпийских чемпионов.
О, да, мы это помним.
И поэтому, конечно, на эту музыку, на музыку Бизе мы опирались. И есть узнаваемость, есть то, от чего мы оттолкнулись. Мы не конфликтуем с тем, что написано. Но много написано и оригинальной музыки, в том числе, помимо Бизе, еще есть музыка и Равеля, Болеро. Я ее специально включил в свой спектакль. Во-первых, я очень люблю эту композицию Болеро. Во-вторых, она все-таки испанская, если кто не знает. Хотя Равель ее придумал, смотря на то, как работают механизмы на заводе. Вот я как раз такое вхождение «Кармен» в город у меня связано с музыкой Равеля. Но очень много мюзикловых композиций, которые, где вокалисты, как я уже сказал, поют, написаны оригинальной музыкой, они не имеют отношения ни к Равелю, ни к
Бизе. Илья, вы извините, сейчас, ну, по логике вещей, наверное, нужно было поставить музыку Бизе или Романа Игнатьева. Но я позволю себе кусочек маленький «Болеро» Равеля.
Thank you.
«Культурные люди». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
Илья Авербух в студии «Комсомольской правды». Мы страшно признательны вам, что вы пришли. Тем более, что мы обсуждаем, помимо того, что совсем скоро в нашем городе мы все сможем оценить «Кармен», если вдруг кто не успел еще посмотреть этот потрясающий ледовый спектакль, с такими именами, что прям дух захватывает, если честно. Но вообще-то этот показ «Кармен» — это же часть вашего годичного тура, который посвящен юбилею вашей творческой деятельности. И называется это «15 лет успеха». Я же правильно понимаю? Мы, Кармен, я думаю, если нам повезет, мы еще вернемся. Но мне все-таки вот хотелось бы, да, вот эти 15 лет успеха. Вы же уже, мягко говоря, тур начали. Как пошло, Илья?
Такое, во-первых, скромное очень название.
Нам нравится, нам нравится, мы не возражаем.
Но, с другой стороны, действительно, ясно, я здесь ассоциирую успех действительно с определенным счастьем, которое нам всем досталось. Я имею в виду тем, кто пошел со мной вместе, им я то, что пошел с ребятами, потому что мы действительно пошли одной семьей. И 15 лет назад я сделал свое первое ледовое шоу, тогда это было... такое шоу, в котором просто мы все собрались, выступали с показательными выступлениями. И сейчас, кстати, многие такие ледовые мероприятия проводят. Мы...
Ледовая симфония тогда это называлось,
За несколько лет собрался тот коллектив, который пошел дальше со мной по жизни и по работе. И мне очень приятно, что, в общем... Не было какой-то текучки кадров, не было ротации. Мы вот как встали таким единым кулаком, начали дальше покорять разные проекты. И телевизионные, более 7 сезонов телевизионных проектов. Помимо ледовых проектов, я на телевидении делал, конечно, еще проекты и вне льда, например, проект «Болеро», который снимался, кстати, здесь, в Санкт-Петербурге. Проект, в котором фигуристы танцевали с балеринами Большого театра Михайловского, Мариинки.
Было очень занятно,
да,
кстати.
Это было действительно, и снимали мы его как раз в Михайловском театре. Угу. Мне было очень важно, чтобы вот Васильев был в жюри, и все это дышало, чтобы это были не искусственные декорации, а именно театр. В общем, были привлечены выдающиеся балерины, которые танцевали. И это такой очень знаковый проект для меня. Вот он прям реально снимал. Я жил тогда в Санкт-Петербурге, мы снимали его здесь.
Вообще чувствуется, что театр вас очень бомбит, хотела сказать. Но вообще очень вдохновляет.
Да,
то есть
конечно.
Он вас просто
вообще,
будоражит.
Вообще, конечно, если говорить о такой некой конечной точке, ведь все мы где-то видим, то, ну, пик. Да. Я не говорю о конечной точке трагической.
Земного существования, да.
А вот какой-то творческой сублимации, так, реализации. Это, конечно же, появление, ну, вот как я себе его называю, дом танца или театр. Не обязательно, чтобы он весь был изо льда, и в нем можно было кататься и по стенам, и по потолку. И, хотя это тоже задумывается в идее. Но чтобы действительно у нас появился свой дом, все-таки наши скитания по ледовым дворцам, они прекрасны, и спасибо большое, что у нас Ледовый дворец есть Ледовый дворец, но все-таки это такое немножко временное, мы как такое все время в гастролях. У нас нет своего дома, в котором действительно, вот как вы говорите, театр, который владеет, где я бы мог действительно как режиссер театральный хотя бы месяц на одной площадке готовить сцену, готовить спектакль. Не как это происходит сейчас, когда мы арендуем какие-то различные ледовые площадки, там что-то репетировали, там потом я забежал за 5 дней, собрал это все Я не знаю, кто бы еще на это вообще собрался.
Мы, кстати, об этом обязательно с вами поговорим. Я просто хотела сказать, что наблюдается любопытная тенденция. Все талантливые бородатые люди в какой-то момент мечтают о карьере Карабаса-Барабаса. Вот кого ни возьми, Эйфман, там, да, вот эти вот все театры, да, театры танцев, театры... Все-таки мечтается вот о чем-то таком. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, на самом деле этот вопрос меня мучает очень давно. Если я правильно понимаю, спортсмен, а вы ушли из, что называется, большого спорта в 2004 году, то есть вам на тот момент был 31 год, да? Совсем молодой.
Ну, даже меньше, 30 было.
30. Да. Но, в общем, сформированная личность, сформировавшийся человек. Я имею в виду, что, с одной стороны, спортсмен такой весь заточенный на победу, умеющий добиваться успехов, работать еще над собой, вот это вот все, да. Но спортсмен – человек абсолютно подневольный. Как произошло это переключение в сознании, этот тумблер, когда вдруг вы стали хозяином и своей судьбы, и еще куча народу вокруг вас?
Ну, очень-очень точное, очень хорошее определение, действительно. Я как пример его, наверное... Если так вот немножко говорить там, более визуальным языком, то если когда ты в спорте, ты приезжаешь в аэропорт и сдаешь свой паспорт, тебе его забирают, вам всем оформляют билеты, выдают, и только потом все это выдается. То есть вообще ты со всего, то как переформатируется человек, который собирает все паспорта,
да,
и дальше он ответственен.
Да.
Ну, это, конечно, образное.
Но это очень хороший образ, очень понятно.
Но суть вот такая. И мне просто в спорте было очень тесно. Тесно вот в этих рамках, о чем вы говорите. С одной стороны, вроде как все просто, за тебя все решили, ты только работай. Вот ты просто только трудись, да, физически трудись. Нарабатывай, а все для тебя будет создано. Может, потому что я лентяй по физическому труду.
Неожиданное признание от Ильи Вербуха.
Мне хотелось отлынить это, мне хотелось больше вот как-то все это создавать, нежели самому просто быстрее, выше всех.
Знаете,
прыгать,
я
бегать, танцевать.
Лентяйством это не назвала, это как-то иначе называется. Ну, хорошо, продолжайте.
И... Поэтому уже будучи в спорте, там, последние несколько лет завершая карьеру, я все время думал, я прям рвался, я вот все время я себе рисовал этот мир, когда не я и буду выполнять... Пускай абсолютно нормально, ведь любой ученик должен выполнять указания тренера. Там. Не я буду жить все время в обстоятельствах, где все даже там, предлагают мне работу и так далее, а где я смогу хоть чуть-чуть, но управлять собственной жизнью, где я сам ее смогу планировать, где я сам смогу выстраивать тот мир вокруг себя, в котором мне было бы интересно. Это очень амбициозная история. Я удивлен, что у меня вообще это получилось, все это не погрязло в каких-то мечтаниях, в ночи и рассуждениях, как бы это все было хорошо, такого непризнанного кухонного гения, как это все вдруг реализовалось в какую-то настоящую, реально осязаемую вещь. Но тут не без удачи, не без какого-то везения точно не обошлось. Где-то авантюризм, где-то такое нахальство, где-то напролом. В общем, это не то, что вот оно так вот творческое озарение. Это работа.
Слушайте, знаете что? У нас сейчас, к сожалению, с вами снова близок перерыв. Я предлагаю, прежде чем мы уйдем на рекламу, послушать кусочек «Кармен», просто потому что поводом, инфоповодом нашей встречи служит, естественно, ледовый спектакль «Кармен», который с 15 июня целую неделю будет радовать петербуржцев. Это просто напоминание о том, что пропустить это нельзя. Если вы это уже пропустили пару-тройку раз, вот не в этом случае, да, надо идти. Si je t'aime, prends garde.
будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Культурные люди.
Итак, мы возвращаемся в студию «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. Нам оказал честь своим присутствием Илья Авербух. Мы счастливы. Мы еще раз вспоминаем, да, что Илья Авербух 15 лет своего успеха отмечает. И вот сейчас настало время нашего города, когда он привез к нам ледовый спектакль «Кармен». Я все боюсь назвать это шоу, хотя в моем представлении это шоу. Потому что когда такое количество чемпионов и мегазвездных имен...
Артисты. А вы были когда-нибудь вообще на ледовом спектакле?
Один раз, да, но очень давно, и я даже не помню, что это было, если честно. Ну, меня случайно затащили.
Буду рад,
надо,
если
да?
Мы вас сможем затащить.
Ой, да. Слушайте, я буду вам страшно признательна.
С огромным удовольствием. Очень хотелось бы, чтобы вы увидели, потому что, может быть, какие-то вещи немножко поменяются у вас от восприятия фигурного катания.
Да, почти наверняка. Но сейчас меня так Илья осторожненько поставил на место. Вы сейчас не понимаете, о чем вы говорите, да, Олеся? Сидите тихонечко. Ну, правильно, что... К чему я еще должна быть? Да, слушайте, но на самом деле, я так понимаю, что у вас запланировано на этот год 30 городов. И уже какое-то количество городов вы охватили.
Ну, вообще, действительно, такой юбилейный год, если говорить образно, потому что, в общем, я не ставлю конкретную дату. Вот это шоу состоялось тогда-то, и вот мы все должны тут умереть именно в этот день, чтобы сделать что-то грандиозное и забыть.
Все-таки, давайте еще поживем, да, какое-то
время. Все-таки год, когда мы отмечаем, что мы 15 лет вместе. Угу. Уже было большое гала-шоу в Москве, юбилейное, в котором принимали участие и спортсмены сейчас, сборные действующие, которые представляют сейчас Россию на мировой арене. И, конечно, все мои ребята, которые со мной все эти 15 лет. Конечно, мы проехали уже достаточно много городов, но не с театральной программой, а с гала-выступлениями, гала-шоу. Такой шоу-дивертисмент, где как раз вот прям шоу-шоу, где приезжаем, выступаем. Также в этом году у нас были очень знаковые для меня гастроли в Италии. Мы выступали на Арена де Верона. Это историческая площадка, это такой Колизей. Для тех, кто, может, еще не знает об этом. Это площадка уровня Мариинки, Большого театра. То есть это такие топ, там, 10 Метрополитен опера Нью-Йоркская. То есть это топ-10 площадок мира, где мечтает выступить любой коллектив. Мы залили там лед и показывали спектакль, причем в основном в зале более 10 тысяч было зрителей в зале. Это были итальянцы. То есть, конечно, были и россияне, и те, кто живут в Италии, и те, кто были туристами, но я точно знаю это, потому что когда был определенный форс-мажор, и шел дождь, и вообще шоу стояло под вопросом, и я вышел извиниться перед публикой, я извинился по-русски. Ну, зрители поприветствовали, сказали, что сейчас мы будем стартовать, из-за дождя немножко перенесем. И потом перевели меня на итальянский, и зал прям... Ну, было слышно, что итальянцев гораздо больше. Это для меня тоже очень важно, потому что мы часто говорим про гастроли за рубежом, но в основном гастролируем для своих же соотечественников. Это неплохо, но мне было очень важно, чтобы именно итальянцы пришли на наш спектакль.
Ну, вообще, опять же, любопытно, что это говорит Илья Авербух, потому что Илья Авербух и люди, которые принимают участие в этих потрясающих представлениях, это люди с мировой славой. Знаете, такая скромность, когда вот вы это говорите, что итальянцы, боже мой, итальянцы пришли. Да, господи, боже мой, итальянцы, может быть, за всю жизнь не выпало шансов таких звезд увидеть.
Ну, извините, вы знаете, но дело не совсем так. Просто в России все равно есть законы, как говорится, маркетинг. И в России наши имена действительно очень известны и популярны. И во многом не только благодаря тем результатам, которые были показаны Ну и, конечно, телевизионному проекту, который популяризировал каждого из нас, ну, о таком только может каждый мечтать, да, потом каждый раз в неделю огромный проект с колоссальными рейтингами. И, конечно, он очень сильно продлил нам наше долголетие, ребятам, и спортивное долголетие. Меня создал, в общем, как режиссера, по большому счету, потому что, вот, конечно, это было абсолютно дилетантство вначале.
Это страшно важный момент. Во-первых, да, а насчет долголетия. 30 лет и все? Ну вот на самом деле, получается, спортивная карьера, 30 лет откатал, и все, отойди. Но многие уходят в тренерскую работу. Вас все-таки, мы уже это сегодня говорили, комплекс Карабаса-Барабаса, давайте это называть, вас к театру тянет. Но вы же никогда не работали с людьми, вы не управляли людьми, вами управляли. А вот момент управления людьми, вы говорили о режиссерском опыте, о дилетантстве, неважно. Режиссер – это прежде всего руководитель. А это как вы в мозгах своих переключили?
Это, кстати, было достаточно сложное переключение, потому что, в общем-то, руководить пришлось теми, с кем...
Да, еще непростыми людьми-то.
Мы, ну, помимо чемпионов, мы вместе соревновались друг против друга, мы дружили, мы переодевались в одной раздевалке, мы абсолютно все были на равных, и вдруг я говорю, ребят, ну, вот так получается. Это непростая задача, но здесь очень важно не приказами, а именно делами завоевать авторитет. И постепенно мы, работая, как бы сначала как бы все это было в таком полусмешке, ну ладно, поехали, выступим, а чего и так далее. Потом зрители увидели, ребята увидели, что зрители хорошо нас принимают, что какие-то механизмы, которые я предлагаю, причем часто интуитивно работают, что те решения, и коммерческие, в том числе и стратегические, по развитию нас как коллектива работают. И возникло большое доверие. Когда возникает доверие, возникает и уважение. И постепенно как бы ребята сами меня, в общем, как бы и вытолкнули уже. Ну, то есть, если уже так сложилось, ведь у каждого свои задачи, каждый самореализуется по-своему. Кто-то больше бережет свое время, и кому-то спокойнее, что он знает точно о своем будущем, точки работы за год и планировать свои какие-то другие вещи, на которые я хотел бы потратить свое время. На путешествия, на воспитание детей, на там, свое духовное обогащение или, наоборот, на там, время для игры в PlayStation. У каждого своя задача. Да? Я как бы вот сконцентрировался на том, что самореализуюсь. И опять же, я не хочу говорить, что я вот такая жертва. Я испытываю это огромное удовольствие, когда что-то получается. И это такой абсолютный наркотик. Единственное, что я вижу, вы набрали воздух в грудь, и я тут вас перебил.
Давайте.
Единственное, что я все-таки... Я знаю, что мы говорим про Карабаса-Барабаса. Кстати, ребята тоже мне часто говорят,
серьезно?
Вот ты наш Карабас-Барабас. Но вот мне как раз этот образ совсем не нравится,
извините,
потому что он какой-то все-таки какой-то очень коммерчески заточенный, и он такой вот прям вот эксплуататор артистов. Все-таки, я думаю, и, ну, мне, с другой стороны, очень приятно, что вы меня там где-то вровень с Борисом Эйфоном хоть в чем-то поставили, потому что, конечно... Борис Эйфман – это такая вершина хореографии и режиссуры, при этом потому, что у него все его балеты, они именно срежиссированы еще очень хорошо. И это, конечно, вот это то, что я безоговорочно признается мной. Так вот, это, наоборот, желание создания своего дома, своей точки опоры, там, где ты вот какой-то чувствуешь какую-то защищенность. Вот это стремление к этому дому. Не стремление создать свою фабрику для эксплуатации артистов.
Ага, хорошо, принято. Знаете что, мы сейчас с вами послушаем песенку группы «Мьюз», а потом нашим слушателям объясним, почему мы поставили песню группы «Мьюз».
Thank you.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
И мы возвращаемся в студию «Радио Комсомольская правда». Илья Авербух. Напротив меня чемпион, знаменитый, блистательный фигурист, режиссер, хореограф, продюсер, много чего еще, но мы слушали до этого песню группы «Мьюз». Вот мы сейчас просто отвлечемся немножко от 15 лет успеха, отвлечемся от вот этих вот сумасшедших шоу на льду. Давайте поговорим о короткой программе, которую вы поставили Евгении Медведевой, нашей, в общем, любимой девочке, 19-летней. У меня к вам такой вопрос. Вот когда случился скандал с Тутберидзе, да, вы высказались, ну, то, что я видела, достаточно, ну, не резко, наверное, но осуждающе относительно Медведевой, нет? Или мне показалось?
Да нет.
Я не процитирую, к сожалению, я не помню, но вы посчитали, что Женя не права, или нет?
Ну, нет, конечно, нет.
Нет.
Я считаю, во-первых, то, что действительно в этом году мы работали с Женей Медведевой, сделал ей короткую программу, и такое было совместное творчество у нас уже с Женей. Но, как вы знаете, мы с Женей работали и все те 3 сезона, которые были до Олимпиады, и в том числе и 2 ее звездных сезона, когда она становилась 2-кратной чемпионкой мира. Женя работала с моими программами, которые мы поставили в соавторстве и с Этери Георгиевной, и Даней Глихенгаус. То есть мы все вместе там работали. Это очень такая важная история. По поводу Этери, вот этого ухода и Этери Георгиевны, я думаю, что здесь я как раз наоборот все время занимал единую позицию кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.
Только а это, сейчас потому, вот что год спустя, уже больше года спустя,
ну,
продолжаете
такое? Я еще, конечно, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. Она и грустная, она и трагичная, и она отчасти неизбежная. Это так, можно поставить такой штамп: такова спортивная жизнь. Так происходит. Так происходило не только у Этери Георгиевны, так произошло, например, и у Алексея Николаевича Мишина, когда был Алексей Ягудин, и появился Женя Плющенко, да. И им стало тяжело вместе, и Леша ушел. Но только разница была в том, что он ушел к другому российскому тренеру, а не ушел к западному. Да? Но, в общем, это неизбежность. Фигурное катание – это спорт, в котором тренер и ученик, они становятся, ну, действительно, очень семейные отношения завязываются. Это такая очень родственная история. И там так все переплетается, потому что тренер начинает жить практически жизнью своего ученика. Ученик живет все время, ощущая защиту со всех сторон от тренера. Даже не в обиду будет сказано. Здесь родители даже отходят немножко на второй план, потому что все очень обострено, и все пики спортсмен переживает именно с тренером, потому что пик – это соревнование, это стресс, это успех, это поражение, это совместные слезы, это радости и всего остального. И здесь и детская ревность возникает, когда появляется второй, еще один любимец или там любимица. Здесь возникает и тут целый комок чувств. И здесь нельзя винить ни тренера, который должен воспитывать и много учеников, у него задача воспитать группу учеников. Это его задача, потому что в этой группе в конкуренции всегда лучше работается. Ну, в общем,
вообще-то,
это очень
говорите,
сложная история.
И это помимо того, что это очень сложно, это еще и очень кинематографично. Знаете, это такой психологический триллер, по большому счету, вот взаимоотношения тренера и его подопечного или его подопечных. Это действительно очень сложно, но это и безумно романтично, и, наверное, это очень важно, и жизни, как это называется, ну, в общем, это те кирпичики, которые составляют нашу жизнь. Можно я вас в более рациональную сторону сверну? Если говорить об Этери Георгиевне, да, то, что вот сейчас, совсем недавно, она же тоже создала это ледовое шоу с чемпионами и так далее. Боюсь, это же прямая конкуренция или нет?
Я думаю, что...
Просто нужно сказать, что она со своими учениками тоже создала, я забыл, как называется, но это тоже вот такое ледовое большое шоу, верно?
Ну, вы знаете, наверное, не совсем верно. Я думаю, что все-таки Этери Георгиевна в первую очередь сосредоточена на то, чтобы воспитывать и продолжать своих чемпионов и в спорте. Я думаю, что история заключается исключительно в том, что достаточно прагматичные продюсеры, я знаю, кто это, пришли и предложили Этери Георгиевне, чтобы ее спортсмены выступили в шоу, и выступала только ее группа с названием. Конечно, Этери Георгиевна ничего не организовывала и не имела никакого отношения к этому. Они катали только спортивные программы, то, что было построено в сезоне. Но эту группу привезли, а группа выдающаяся, группа, в которой клад,
видели вообще,
клад чемпионов. Ну, мы же видим, как они все выступают. Uh-huh. Шоу стоялось в Краснодаре. У такого проекта и большой потенциал, потому что, еще раз говорю, наверное, если вообще брать в мире, то группа Этери Георгиевны сейчас по количеству вот таланта на единицу льда самая сильная, я считаю. Ну, наверное, вот тоже конкурировать может с группой, опять же, Брайана Орсера. Вот, наверное, две самые такие группы, в которых талант на таланте. И такие выступления, но это выступления все-таки носящие больше показательные выступления, где каждый показывает то, что наработал. И в первую очередь такое постсезонное такие гала, они проходят, вот я говорю, что у нас тоже гастрольные туры такие есть, но это все-таки, конечно, не имеет никакого отношения к ледовым там спектаклям, к постановкам, к единой сюжетной линии, вообще ко всему этому. Но я думаю, что это и не нужно. Этери Георгиевне, у нее блестяще развивается все, но, с другой стороны, я думаю, что, конечно, такие предложения будут приходить, потому что это
вообще
коммерция,
на
бизнес.
На всех уже сколько лет? Ну, тоже получается 15 лет, видимо, со времени вашей «Ледовой симфонии». Ведь ледовые шоу на телевидении начались буквально там через год-два, да, после вашей «Ледовой симфонии»? Или почти одновременно?
2006 года, да.
Вот, значит, да, я правильно угадала.
Да,
лед завладел умами российских граждан. При всем при том, что фигурное катание всегда было одним из любимых видов спорта. Но вдруг оказалось, что... А вообще в мире это тоже так? Или это наша какая-то российская особенность? Так любить вот эти вот шоу, извините меня за это слово, шоу на льду.
Ну, вообще, любовь к фигурному катанию у нас очень велика, и это большое счастье. Хотя любовь к ледовому шоу, в общем, была так утеряна до там, вот как раз того момента, до 2004 года, как-то все это было очень популярно во времена Родниной, Пахомовой.
Они такие были национальными героями, да.
Да, и были такие тоже туры по Сибири, выступали с гастрольными выступлениями. Потом это все так стихло, и более 20 лет этого не было. Сейчас действительно ледовые шоу – это такая визитная карточка России, особенно в зимний период, конечно, когда сейчас много различных проектов, и проекты Тани Навки, и Жени Плющенко, мой, сейчас у меня уже даже два коллектива равнозначных, как вот мы говорили, и уже и Этери Георгиевна тоже там показательно выступает. То есть, в принципе, доведем, как говорится, все до последнего зрителя.
Ну, не доведете. На самом деле...
Так или иначе, пока это интересно, все этим заниматься.
Совершенно очевидно.
Потому что это все равно коммерческая история. Если мы почувствуем, что зритель уходит, зритель переключается, соответственно, проекты сами собой будут угасать, кто-то пройдет дальше, кто-то переключится. Но я не,
А вы создадите свой театр?
Ну, я, если честно, на самом деле стараюсь заниматься очень многими вещами. Я помимо ледовых историй занимаюсь, и такой, мне очень нравится такая режиссура больших массовых действий. В этом году я был режиссером церемонии открытия и закрытия Универсиады в Красноярске. Это очень, очень знаковое событие, тоже входящее в топ. Это, конечно,
вообще не... режиссура массовых праздников это несколько это очень... другая специальность.
Да, это совсем другая, но мне вот нравится вообще. И я делал церемонию без льда. Это как раз такая сухопутная церемония. Мне тоже это важно было. Я выступал в команде Феликса Михайлова.
Феликс Михайлов – это, кстати говоря, тот самый человек, который у нас в Ленинград-центре,
да,
главный режиссер.
Который был креативным продюсером, креативным режиссером церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. И он пригласил меня быть режиссером церемонии. И я вот последние... Тоже она была короткая, но для меня был огромный опыт быть режиссером церемонии чемпионата мира, открытия чемпионата мира по футболу. Также я делал чемпионат мира по хоккею. То есть у меня очень много различных проектов, которые не связаны со льдом. И
слушайте,
я очень надеюсь,
все-таки...
что я смогу себя еще везде реализовать.
Мы тоже очень надеемся, безусловно, но очень бы не хотелось, чтобы лед ушел, что называется, вот с этой высокой планки, потому что нам, зрителям, так нравится. Я напоминаю, что с 15 июня вы сможете стать свидетелями этого ледового спектакля. Спасибо, Илья.
Спасибо.
Культурные люди.